Здравствуйте, друзья радиослушатели. Снова подошло время для встречи с вами. И снова в эфире программа «Библейские лекции». У микрофона с вами Александр Захария. Сегодня мы продолжим наше ежедневное изучение Библии, но также и ежедневный краткий обзор почты к программе «Библейские лекции». Друзья, я приглашаю вас участвовать в этих программах вашими письмами, комментариями, вашими вопросами, если вы решитесь вашими прямыми телефонными контактами с нами. Для тех, кто решит вступить с нами в контакт, вот наш адрес. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Наш телефон 34-72-47-08-17. Повторяю, 34-72-47-08-17. Ну, а теперь, как всегда, краткий обзор почты, друзья, то есть ваших писем, слушатели. Как я сказал на прошлой лекции, друзья, к нам постоянно приходят письма с одними и теми же вопросами. Какова религия лучше, где найти истину, отличается ли христианство от других религий и так далее. В прошлой лекции, а также и сегодня, я, друзья, постараюсь ответить на вопрос, в самом деле ли отличается христианство от других религий. На прошлой лекции в отделе «Обзор почты» я ответил и сказал частично, что христиане утверждают, что Иисус Христос – единственный путь к Богу, потому что Писание говорит: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Христиане верят в это не потому, что они сделали это своим правилом, но потому, что Иисус Христос учил: «Я есть путь и истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Друзья, сегодня я хотел бы сказать, что есть законы, за нарушение которых полагается наказание, размер которого определяется обществом. Есть другие законы, к которым это правило, может быть, и не относится. Например, размер штрафа за проезд на красный свет определяется обществом. Он может быть установлен в размере 25 или 5 долларов или отменен вообще. Есть, друзья, неотъемлемые физические законы, точно так, как есть и неотъемлемые духовные законы. Один из них – Бог открыл себя во Христе. Другой – только посредством смерти Христа человек примиряется с Богом. Утверждая исключительность Христа, христианин не имеет никакого права становиться в позицию превосходства. Он должен говорить как грешник, спасенный по милости. Как прекрасно выразил это евангелист Найлс из Цейлона. Он говорил: «Евангелизм – это один нищий, говорящий другому нищему, где можно найти пищу». После того, как эмоциональный взрывчатый потенциал разряжен, необходимо перейти к важному вопросу истины. Искренняя вера во что-то не делает это что-то истиной. Что может подтвердить каждый, кто когда-либо взял из аптечки в темноте не тот пузырек с лекарством? В вере не больше силы, чем в самом объекте. Эта вера независима от того, какой бы искренней и интенсивной эта вера не была. Медсестра, например, совершенно искренне, самыми лучшими намерениями накапала в глаза новорожденному карболовой кислоты вместо нитрата серебра. Ее искренность не спасла ребенка от слепоты. Эти же принципы применимы к вопросам духовного характера, друзья. Вера во что-то не делает это что-то истиной, тогда как отрицание истины не делает ее ложью. Факты остаются фактами, независимо от человеческого отношения к ним. В делах религиозных главным вопросом, друзья, всегда будет вопрос, истина ли это. Возьмите, к примеру, факт божественности, смерти и воскресения Иисуса Христа. В христианстве эти факты считаются центром христианской благой вести. В других же религиях отрицается божественность, смерть и воскресение Христа. В этом критически важном пункте один из этих взаимно противоречащих взглядов должен быть ошибочным. Оба они не могут быть верными одновременно, как бы искренне не верило в них любое множество людей. Много было сказано по поводу сходства религий. Хотя в действительности некоторые сходства и есть, различия значительно превышают, и различий гораздо больше, чем сходств. К чертам сходства относится, например, сущность золотого правила, которое содержится почти в каждой религии. И, к сожалению, многие ошибочно заключили, что это и есть христианство. Но если бы Иисус Христос дал нам только, например, Нагорную проповедь или же Золотое правило, наше отчаяние от этого фактически только бы усугубилось. Как мы уже сказали, Золотое правило было у человека еще со времени Конфуция. Проблема человека никогда не заключалась в том, что он не знал, что ему нужно было делать. Его проблема заключалась в том, что, зная, что он должен был делать, у него на это не хватало силы. Друзья, Христос повысил этический уровень и поэтому предъявил людям более высокие требования. Это само по себе повышает уровень нашего отчаяния. Но это не все, что сделал Христос, и в этом заключается главное отличие христианства от других религий. Христос предлагает нам свою силу, чтобы жить такой жизнью, какой мы должны. Он дает прощение, он дает очищение и свою собственную праведность. Все как дар, ничем не заработанный. Он примиряет нас с Богом, Он делает для нас то, чего мы никогда не смогли бы сделать для себя сами или в какой-то другой религии. В любой другой религии даются только советы, что нам самим следует делать. «Следуйте в жизни этим путем, — говорят они, — и вы добьетесь расположения Бога и в конечном итоге достигнете спасения». В каком-то смысле другие религии — это набор плавательных инструкций для утопающего, а христианство — это спасательный круг для него. Христианство, друзья, — это то, что Бог сделал для человека, протянув ему руку помощи. Другие религии — это то, что делает человек, ища Бога и стараясь достичь Его. Друзья радиослушатели, я только что частично отвечал на вопросы слушателей, особенно на вопрос, отличается ли христианство от других религий. К этому ответу я еще не раз буду возвращаться, потому что письма очень часто приходят именно с этими вопросами. Ну, а теперь я перехожу снова к нашей ежедневной библейской лекции. Друзья радиослушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Я рад был с вами встретиться в нашей первой части этой программы, где мы рассматриваем ваши письма, ваши вопросы, ваши комментарии, ваши, друзья, свидетельства о вашей духовной жизни. Ну а теперь я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Пожалуйста, откройте ваши Библии на первой книге «Паралипоменон», глава 24. Сегодня мы, можно сказать, подошли уже к этой 24 главе первой книги Паралипоменон, то есть первой книги летописи, как мы перевели это на русский язык, или же первой книги хронологических исторических записей израильского народа до Вавилонского плена. И вот сейчас мы в той части книги, где храму уделено особенное внимание. Вся эта часть говорит о Давиде, о его царствовании. Мы видели только одну главу о царствовании Саула, но от главы 11 до 29 все говорилось о царствовании Давида. Что же было самым важным в его царствовании, друзья? Мы читали, что он имел сильных людей, выиграл много войн и битв, вспоминалось о его великом грехе переписи населения, о грехе неверия. В этой части нам дано больше описания о Давиде, чем это мы имели в исторических книгах царств. Но что же самое главное нам сказано о Давиде, друзья? С 22 главы, включительно по 29, описано сильное увлечение Давида проектом построения храма. Это то главное, на что Бог обращает свое внимание. Это то, что Бог считает самым важным. Бог показывает, что для него и для Давида это было важное место. Давид полон рвения и энтузиазма в своем старании приготовить все необходимое для постройки храма. Для нас также самое главное – это дать Богу первое место в нашей жизни. Друзья, вдохновляется ли ваша жизнь присутствием Бога? Находите ли вы радость в общении с Ним? Стремитесь ли вы делать что-либо для Бога? Руководствуетесь ли вы Его Духом в вашей жизни? Ищете ли вы познания Бога? Желаете ли вы служить Ему? Это то, что так важно для всех нас. Важно не только быть дитям Божьим, но и жить для Бога. Давид всем сердцем стремился построить храм. Теперь он склоняет сердце своего сына Соломона также к этому желанию, и Соломон впоследствии построил храм, и Бог был, хотя отчасти, прославлен среди народов. И вот сейчас Давид позвал этого молодого человека к себе и сказал ему, что заготовил уже материал для храма. Он не только собрал материал, но также организовал левитов для служения в храме. Вы помните служение левитов в скинии собрания? Семейство Аарона было избрано для священнического служения. Три главных ветви произошли от Левия через его сыновей Герсона, Каафа и Мирари. Они были заняты служением скинии. Смотрите, как они были увлечены этим делом, друзья. Они смотрели за ней, переносили во время походов, расставляли ее, и все было в порядке в ней. Но теперь будет, друзья, выстроен храм. Ковчег Завета будет раз и навсегда поставлен в нем. Он сейчас находится в палатке недалеко от гумна Орны Евусианина, которое было избрано и куплено Давидом для именно построения на нем храма. Там Давид сделал жертвенник и принес жертвы Богу. Сегодня именно там стоит пока еще мечеть Амара. Но ученые библейские говорят, что рядом с этой мечетью должен будет стоять храм. Или же на том же самом месте, потому что, говорят, фундамент находится именно в той зоне. И вот теперь левиты должны иметь новое служение. Они должны служить в храме, который будет построен. Для них предстоит славное служение. Давид, кроме того, что собрал материал для постройки храма, разработал также планы, по которым будет строиться храм. Теперь он организовывает служение священников в нем. Вас удивляет то, что же останется делать Соломон. Идея храма и всего, что связано с ним, конечно, принадлежит Давиду. Он устанавливает порядок служения священников по группам. Всех групп было 24. Мы читаем в 5 стихе 24 главы первой книги Паралипоменон, распределял же их по жребиям, потому что главными во святилище и главными пред Богом были из сынов Елиазара и из сынов Ифамара. Были сделаны многие списки, друзья, где было определено служение каждого священника и левита. Мы находим, что это служение было организовано следующим образом. Каждое из семейств потомков Левия имело уже несколько потомственных ветвей. Давида от Моисея отделяло несколько сот лет, и эти семейства выросли из 8 тысяч левитов до 38 тысяч. Все они определены на различные службы в храме. Но не все сразу, а в определенном порядке. В 20 стихе мы читаем: «У прочих же сыновей Левия распределение из сынов Авраама Шуваил, из сынов Шуваила Едея». И так дальше. Каждой семье было дано определенное служение, уважаемые слушатели. В главе 25 мы читаем о организации подобных образов певцов. «И отделил Давид и начальники войска на службу сыновей Асафа, Емана и Идуфана, чтобы они провещевали на цитрах, псалтырях и кимвалах и были отчислены на дело служения своего». Видите, слушатели, какая строгая разработанная организация служения в храме, прежде чем он был построен. В Псалме 67 Давид, воспевая славу посетителей храма, как бы уже построенного, говорит: «Там Вениамин младший, князь их, князья Юдины, владыки их, князья Завулоновы, князья Нафалимовы. Бог твой предназначил тебе силу. Утверди, Боже, то, что ты соделал для нас. Ради храма твоего в Иерусалиме цари принесут тебе дары». Когда Давид воспевал это, слушатели, тогда храма еще не было. Тогда это было поле, поле земледельца Орны, невдалеке от которого был поставлен ковчег завета в палатке. А на поле Давид выстроил жертвенник, на котором вознес всесожжение и мирные жертвы Богу. Но, слушатели, когда Давид пел этот псалом, он как бы видел все это уже наперед. Да, в самом деле, Давид имел сердце, расположенное для славы Божьей. Он прославлял Бога уже наперед, видя все то, что будет происходить в храме. Друзья, напоминаю всем тем, кто, может быть, только что к нам присоединился, что в эфире программа «Библейская лекция». Мы хотели бы, чтобы именно изучением Священного Писания вы, слушатель, приняли личное участие в исследовании Библии, и чтобы эта программа «Библейская лекция» стала бы первым шагом к духовному возрождению каждого слушателя. Разрешите также сказать, что если у вас по каким-то причинам еще нет Библии, и вы хотели бы ее изучать вместе с нами, исследуя ее систематически, пожалуйста, пишите нам, и мы постараемся выслать ее вам чем побыстрее. Вы можете писать по адресу радиостанции, которую слушаете в этот момент, или же лично нам. Это почтовый ящик 12, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Друзья, мы продолжим наше изучение сегодня. Из первой книги «Паралипоменон» мы подошли к 25 главе. я сказал, что служители храма были разделены на 24 череды. Это значит, каждая группа, когда ей придет черед, должна отслужить 2 недели в году при храме, а потом возвращаться в свои селения для продолжения своих нормальных занятий. Но не только священники были так разделены на группы. Другие служители храма также распределялись подобным образом на временное исполнение их служения. В начале 1 стиха 26 главы, друзья, мы читаем. Вот распределение привратников, и даются списки. Потом в стихах 12 и 13 мы читаем. Вот распределение привратников по главам семейств, способных на службу вместе с братьями их для служения в Доме Господнем. И бросили они жребий, как малый, так и большой, по своим семействам на каждое ворота. Они должны смотреть за воротами. В наше время это часовые, гвардейцы. Но это было 3000 лет тому назад. Тогда не было специальных обмундирований. Да, они не были и вооружены, потому что в то время для этого не было большой нужды. Тогда люди были честные, еще не были так развращены, как сейчас. А ведь эти люди должны были охранять золото и драгоценности храма, которых там было, видимо, миллионы и миллионы долларов. Кроме охраны, там были еще и казначеи, которые вели счет всем богатствам храма. Дальше мы видим тех, которые назначали судьями. О них мы читаем в 29 стихе. Из племени Ицгарова, Хинания и сыновья его определены на внешнее служение у израильтян писцами и судьями. Вы видите, левиты должны были быть даже судьями. Они были наделены официальными полномочиями, чтобы судить. Первоначальным намерением Бога было устроить теократическое государство, во главе которого стоял бы сам Бог. В центре должен был находиться ковчег откровения, где священники получали бы инструкции от Бога. Но это было изменено. По несостоятельности левитов, не оправдавших своего назначения, Бог установил судей для израильского народа. Но судьи также не оправдали себя в порученном им деле, и народ потребовал для себя царя. И это было причиной, почему Давид теперь оказался на престоле. И вот, соответственно, системе управления в стране шла и организация служения в храме. Мы прочтем 1 стих 27 главы. «Вот сыны Израилю по числу их, главы семейств, тысячи начальники и 100 начальники, и правители, которые по отделениям служили царю во всех делах, приходя и отходя каждый месяц во все месяцы года. В каждом отделении было их по 24 тысячи. Были и другие начальники, назначенные Давидом. Я не знаю, было ли когда-либо царство так высоко организованное, как царство, основанное Давидом. И вот теперь Давид созывает большое собрание, одно из своих последних. Он приближается уже к концу своих дней, но он должен возвестить Израилю и Соломону нечто такое, что весь народ должен услышать раз и навсегда. Мы читаем 1 стих 28 главы. «И собрал Давид в Иерусалим всех вождей израильских, начальников колен и начальников отделов, служивших царю, и 1000 начальников, и 100 начальников, и заведовавших всем имением и стадами царя, и сыновей его, и с евнухами, военачальников и всех храбрых мужей». Давид встает и говорит им о важности построения храма. Мы более детально остановимся на этом в следующий раз. Но это, друзья, последнее обращение Давида к народу. Во второй книге «Паралипоменон» мы будем видеть уже Соломона на троне. Давид уже умер и погребен. Поэтому мы послушаем его последнюю речь. Я хотел бы обратить ваше внимание на откровенность речи Давида. Он открыто заявляет народу, что причиной, почему Бог не разрешил ему строить храм, является то, что он был человеком, обогренным кровью многих и многих войн. Он, друзья, поручает строительство храма своему сыну. Храм будет строить Соломон. Бог избрал Соломона, и Давид всю ответственность за него возлагает на Бога. Давид не был согласен с этим избранием, но он в самом деле признается, что он виновен в своих грехах. В стихе 11 написано: «И отдал Давид Соломону, сыну своему, чертеж притвора, и домов его, и кладовых его, и внутренних покоев его, и дома для ковчега». Как в свое время, друзья, Моисей дал чертежи скинии, собрания народу, так в этот момент Давид дает чертежи храма Соломону. Мы не знаем, слушатели, как точно Соломон в постройке храма придерживался этих чертежей, но мы знаем, что храм по своему замыслу стоял ниже скинии собрания. Соломон, видимо, много внимания уделил внешней красоте и поражающему величию храма и недооценил духовного его назначения. Мы знаем, что как и храм, так и скиния были в самом деле величественными. Я думаю, слушатели, что до этого не было и после этого. Израильтяне называли его «жемчужиной Божьей», и в самом деле так оно и было. Но что самое главное, друзья, это то, что Бог в этом храме проявлялся для израильского народа. Итак, друзья, мы уже подошли к концу нашей библейской лекции. Надеюсь, что все те, кто присутствовал на нашем уроке, у себя дома тоже изучают самостоятельно Священное Писание, отвечают на поставленные мною вопросы и делают для себя заметки и записывают свои личные комментарии в блокнот. Конечно, все эти посеянные семена Слова Божьего принесут нам большущее благословение для нашей жизни. Если у вас появятся затруднения, сомнения или же вопросы на любую лекцию, услышанную вами, написав нам, мы постараемся чем поскорее вам ответить на ваше письмо. Ваши письма вы можете посылать на адрес радиостанции, которую слушаете в этот момент, или же лично мне, Александр Захария, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы можете встретить нашу программу «Библейские лекции» ежедневно 5 раз в неделю в 18 часов 25 минут по московскому времени в диапазонах 31 и 41 метр, друзья радиослушатели. Всего вам прекрасного. До свидания.